Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Сегодня опять сложный день с точки зрения движения. Нам обещают 8-бальные пробки к вечеру. Прямо сейчас 5 баллов, в 4 – 5 баллов, в 5 вечера – 5 баллов, потом сразу 7 баллов к 18 часам и к 19 – 8-бальные пробки. Таков прогноз, что касается того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок. Это третье кольцо, в основном красного цвета, только на востоке более-менее свободное движение по нему возможно. Много красного сегодня на западе и московской кольцевой автодороги. И я бы обратил внимание на то, что не каждый день бывает. В районе Дмитровки очень много красного цвета сегодня. Скорее, я бы даже сказал, что речь идет о подъездах к Колтувкинскому шоссе и в ту, и в другую сторону. Перед пересечением с ним на МКАДе пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Федеральную антимонопольную службу просят допустить независимые станции техобслуживания к данным автопроизводителей. Цель этой меры – создать равные условия с официальными дилерами. Но правильно ли это? Первая тема. Вторая тема. В Самарском университете объяснили сбор студентами электронных сигарет для специальной военной операции. Речь идет об уже использованных сигаретах. Как относиться к подобным инициативам и как относиться к объяснению, которое прозвучало в высшем учебном заведении. Разговор на эту тему минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление представительницы МИДа Российской Федерации Марии Захаровой. Обвинения Запада в военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи бездоказательны, говорит она. Цитирую по ТАСС. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь заявление, видимо, той же Захаровой о том, что официальных представителей от Турции проверить наличие у Израиля ядерного оружия пока так и не было. И заявление Эрдогана на заседании Большой Двадцатки, напомню, про онлайн-саммит, если вы не в курсе. И вот там Эрдоган назвал позитивным развитием договоренности о достижении гуманитарной паузы в Газе на 4 дня.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Федеральную антимонопольную службу просят допустить независимые станции техобслуживания к данным автопроизводителей. Объясняют это желанием создать равные условия с официальными дилерами. Обращение написали Союз потребителей России и Союз автосервисов. В обращении говорится, что решение может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость. Газета «Известия» пишет, что по закону о защите конкуренции на сегодня независимые сервисы не имеют права знакомиться с официальной технической информацией изготовителей, при этом она нужна для обслуживания и ремонта транспортного средства. То есть ты не хочешь быть дилером, не хочешь заключать договоры, как я понимаю, хочешь оставаться независимым, но при этом, чтобы тебе просто так эту информацию давали. Или я неправильно понимаю? Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как вы относитесь к этой просьбе допустить независимые станции к данным автопроизводителей? То есть, если тебе предлагается заключить договор, ты независимый, а хочешь просто так это получить?
Я только за, потому что это уже давно назрела проблема. И проблема эта прежде всего лежит в той плоскости, что официальные дилерские сервисы, ну, использовали в своих целях возможность иметь обновление программного обеспечения для автомобилей более свежих. А это к чему приводило? Значит, надо поменять колодки на многих машинах. Ты не можешь это сделать, кроме как у дилера. Тебе надо прописать новый аккумулятор, то же самое. И еще куча проблем. На некоторых автомобилях даже лампу в фаре надо прописывать. Понимаете, поэтому, конечно, в тех условиях, в которых сейчас находятся официальные дилерские сервисы, а именно они практически перестали субсидироваться за счет продажи автомобилей, а это была львиная доля их доходов, значит, они вынуждены каким-то образом удерживать людей какими-то другими способами. Значит, кроме того, как мы понимаем, все европейские, там, значит, японские автомобили ушли, и они сейчас в основном занимаются китайскими. Ну, покупка китайского автомобиля – это, конечно, поступок самоотверженный для людей, но надо еще понимать то, что на китайских автомобилях регулярно, гораздо чаще, чем на других, меняется программное обеспечение. И без, скажем, наличия базы обновления этого программного обеспечения, конечно, к этим автомобилям никто не сможет даже притронуться.
Андрей Александрович, поэтому... но все-таки про конкуренцию хотелось бы чуть подробнее. Для этого и становятся официальными дилерами, чтобы иметь доступ к этой информации, а тут, получается, нет никакого смысла.
Ну, вы понимаете, что дело в том, вот я, например, очень часто там набирал сотрудников и обратил внимание, какое бегство началось из дилерских сервисов опытных мастеров. Им там работать невыгодно стало. Там очень много гастарбайтеров, но с не очень высоким уровнем квалификации. У них совершенно другие задачи. Они не чинят, они меняют. Им не надо быть умными и рукастыми. Им достаточно просто пойти на склад, принести коробку с новым блоком и его поставить.
Но можно же, оставаясь независимыми, или как там это называется, пойти и договориться с автопроизводителями, или это невозможно?
Невозможно, не получается. Поэтому, понимаете, вот очень много хороших мастеров, реально хороших, опытных, грамотных, ушли в независимые сервисы, а там они лишены возможности вникать в глубину проблемы на автомобилях именно из-за того, что у них нет допуска к базам свежим, у них нет допуска к программному обеспечению, и они вынуждены ковыряться, ну, скажем, на свой страх и риск, что, конечно, повышает вероятность того, что машину могут просто испортить.
То есть, еще раз, с вашей точки зрения, если вот пойти навстречу независимым сервисам, то это не нарушит конкуренцию?
От этого выиграют потребители, владельцы автомобилей. И, безусловно, да.
Да, 968-й наш слушатель спрашивает, вот вы так говорите, что это нигде нельзя достать. Мы же в России живем, мол, разве нет пиратских баз?
Правильно, все правильно. Но вот представьте себе, что вы и мы пользуемся, не буду скрывать, покупаем по интернету пиратские базы, да. Но есть еще понятие юридической ответственности. Вы что-нибудь сделаете, например, колодки поменяете на машине через пиратскую базу, а потом у человека заклинит тормоза по другой причине, абсолютно по другой причине. Или он попадет в аварию, но у него будет прекрасный юридический повод для того, чтобы подать в суд на автосервис, который ему провел работу с помощью неофициального программного обеспечения.
Да, но автосервис, прежде чем взяться за этот ремонт, должен был договориться с производителем, а он не смог, значит, не надо было браться.
Ну, правильно, и поэтому люди вынуждены ехать к официальным дилерам, вот о какой мы говорим конкуренции, и платить там в 3 раза дороже, понимаете? На Volvo там XC60, у дилера 60 тысяч стоит ТО с заменой масла. А если в обычном сервисе, где-нибудь 18 тысяч.
Документация недешево стоит.
Ну, правильно, но почему эту документацию могут иметь только официалы?
Понял, спасибо. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение, только что ОПЕК объявило, что встреча ОПЕК+, которая была запланирована уже на 26 ноября, в этот день не состоится, пока перенесена на 30 ноября, пока непонятно почему. Еще одно срочное сообщение. Трибунал ФИФА только что признал виновным норвежца Матиаса Нормана по делу о разрыве контракта с клубом Ростов. Тоже пока без подробностей. Теперь возвращаемся к теме, которую обсуждаем. Так в чем вопрос стать официальным дилером? Так и не понимает 562-й. 530-й говорит, но надо же тогда заставлять людей отказываться от претензий, ну, если они соглашаются на такой пиратский ремонт. Дальше. Алексей 293-й. Китайские автомобили уже давно перестали быть аналогом ведра. У меня в использовании китайский автомобиль с пробегом больше 100 тысяч. У знакомого ровно такой же с пробегом 300 тысяч. Так что мнение о том, покупать покупать или не надо покупать китайца, это каждая пусть оставляет при себе. Но при этом у каждого есть право на то, чтобы это мнение не оставлять при себе, а выражать публично. Если западные автобренды ушли, то тогда о каких дилерах речь? Все в серой зоне, пишет Константин 157. Ну да, но где вы возьмете документацию? 7-3, 7-3. А Сергей полагает 439, что все вокруг крохоборы. А вы, значит, налево и направо деньги бросаете. То есть то, что вам принадлежит, вы легко отдаете другим. Ну, пусть попользуются. Автосервис должен просто взять с клиента расписку, пишет 523. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня здесь зовут. Я так честно и не понял объяснение этого товарища, в чем проблема стать официальным дилером. Проблема, что какие-то мастера куда-то ушли и что-то не могут делать, но это проблема мастеров.
Нет, ну это проблема договоренности с автопроизводителями, очевидно, некоторых условий дополнительных.
Ну так и в чем, собственно, проблема? Я понимаю, проблема в том, что сейчас мы не можем договориться в силу там ситуации, которая у нас складывается.
Вы думаете, дилеры просто так чуть дороже, мягко говоря, ремонтируют?
Ну, значит, они договорились. Так почему тут антимонопольная служба? Ну, допустим, тот же Volkswagen скажет: ребята, я в России работаю через Ваню, Петю и, там, грубо говоря, Таню. Все.
Да, но Сергей Михайлович говорит: я тоже хочу.
Ну, Сергей Михайлович, приходи, Сергей Михайлович, будем разговаривать, смотреть, какой у тебя уровень сервиса, уровень мастеров, всего остального. Ты мне должен начать считать определенный
маршрут. Тогда смотрите, вот 968 пытается вам объяснить. Проблема в том, что какой-нибудь сервис в каком-нибудь Урюпинске не имеет денег столько, чтобы создать условия, как у дилера.
Ну, значит, извините, сервис Урюпинска не является официальным дилером. В чем проблема? Я просто понять не могу.
Понятно. Сергей 439-й классики рекомендует с деньгами легко, без стонов расставаться. И, мол, я-то умеренно отдаю. Ну, так и все остальные говорят, что с их точки зрения они отдают умеренно. А вот то, что сейчас в данном случае мы обсуждаем, это уже не умеренно. Копнули тему, и опять темный лес с лешами. 530-й ничего не понял. Сергей 476-й говорит: подождите, но сейчас даже официалы не могут обновить программное обеспечение, если уж мы об этом заговорили. Ну и 437-й Михаил говорит: но дилера же назначает производитель. Ну так производитель не сам по себе их придумывает. Он же получает информацию. 7-3, 7-3, 94-8. И те, кто желает стать дилером, видимо, как-то доказывают свое право на это. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну знаете, Юрий, так сейчас выяснится, что святая святых либералов копирайт тоже нам не нужен. Потому что вообще, ну строго говоря, любое программное обеспечение – это собственность, да, нематериальный актив, который принадлежит кому-то.
Нет, ну а дальше мы дойдем и до того, что не только, ну и материальная собственность, в общем, это тоже что-то в прошлом.
Ну вот, понимаете, не иначе, потому что вообще, конечно, при капиталистическом строе странно это слышать, потому что это принадлежит конкретной компании, она кому хочет, тому дает.
Напомнить, что и при социалистическом строе вот в этом смысле вопросов вроде не было.
Да, это понятно. Я просто говорю к тому, что какая-то постановка... Вот мне просто интересно, а вот АвтоВАЗ, он тоже должен будет всем давать свою документацию? Или это касается только, так сказать, вражеских...
Здесь ничего компаний? Не написано о недружественных или неотечественных компаниях.
Вот если бы это было так, я бы, наверное, как-то это мог понять. Ну а если говорить чисто практически, я автолюбитель с большим стажем, и вы знаете... Собственно говоря, все, кто не является официальным дилером, но кто всерьез занимается ремонтом, ну, дорогих автомобилей, у них есть вся эта информация, есть все программы. Некоторые производители позволяют их купить за деньги. То есть им не обязательно быть
Леонид, дилером, вы бы видели, что люди пишут. Официальные дилеры – это пылесос денег, поэтому сегодня не нужен. То есть я не хочу тебе платить, поэтому я хотел бы вот по-другому.
Смотрите, в двух словах. Официальный дилер, он обеспечивает гарантию, прежде всего, так, после продажи автомобиля. И для того, чтобы быть уверенным производителю в том, что вы автомобиль правильно эксплуатируете, вы его обслуживаете в проверенном месте, то есть у официального дилера. Если вам гарантия по боку, ваш автомобиль уже не попадает под гарантию старше 2 лет, да, или пробег больше 100 тысяч километров, то вы вольны обслуживать его где угодно. И вот там, где вы в хороших сервисах вы будете обслуживать, но не официального дилера, у них все это программное обеспечение есть. Причем я подчеркиваю, что во многих местах оно куплено на законных основаниях, потому что многие производители...
Но подождите, только что Лемегов говорил, что вот так просто его не получишь.
Ну, я не знаю, насколько он, так сказать, квалифицирован и из каких интересов он так говорил. Потому что вот если брать конкретно Range Rover, да, вот где я, например, обслуживаю свой Range Rover, там у людей все это программное обеспечение есть, оно, и они официально каждый месяц платят Land Rover за доступ к этим базам данных.
Проблема... И сейчас его не потеряли, хотите сказать?
И сейчас его не потеряли.
Я понял, спасибо. У правильного мастера всегда есть какие-то подвязки с дилерами, пусть даже неофициальные, уверен, 530-й. Влад 691-й говорит, дилеры наживаются на элементарных, даже лампочки менять, только у них никто не требует прошивок настройки двигателя. Да нет, насколько я понимаю, вот теперь как раз от производителей и, видимо, официальных дилеров ровно это и требуют. 7373948. Есть сторонние производители программного обеспечения и оборудования для диагностики, пишет Сергей 476. Но дальше странная фраза. Только оно дорогое.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь следующая новость. Вчера стало известно, это довольно громкая была новость, в Самаре объявили сбор нерабочих электронных сигарет со студентов, чтобы использовать их составляющие в зоне специальной военной операции. Ну, как нерабочих электронных сигарет, то есть те, которые были уже использованы. Примерно так это прозвучало. Сегодня появились объяснения РБК со ссылкой на, соответственно, представителей этого высшего учебного заведения, говорят, как там объяснили сбор студентами электронных сигарет. Гаджеты, говорят, там можно сбрасывать с дронов на украинских военных и западную технику. Это центр по связям с общественностью вуза так объясняет, зачем бывшие в употреблении электронные сигареты собирать, ссылаясь на то, что их можно использовать в зоне специальной военной операции. Кроме того, там уточнили, что точки сбора организовали в каждом учебном корпусе учреждения, то есть проблемы сдать, соответственно, сигареты, которые уже выкурили до конца, нет никакой. Более 200, говорят, причем уже в зону специальной военной операции отправили. Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин к нам присоединяется. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
О, вот теперь, вот теперь лучше вас слышно. Итак, во-первых, объясните, для чего сигарета, электронная сигарета, которую выкурили, может быть действительно нужна?
Смотрите, если бы история не была серьезная, она была бы, знаете, такой странный юмор судьбы. Тут я уже читал в медиа, что туда предлагают позиции противника сбрасывать эти электронные сигареты.
Так это, подождите, это вот пишут со ссылкой прямо на ВУЗ, именно вот такое объяснение.
Я поясню, о чем идет вообще речь.
Николай Николаевич, я прошу прощения, чуть ближе к окну вы можете подойти, мы не все слышим.
Алло.
О, вот теперь прекрасно.
Вот отлично, хорошо, это гарнитура подвозит. Смотрите, во-первых, речь идет не об этих электронных сигаретах, а о том, что они состоят из комплектующих. Основной комплектующей вот этой вот электронного устройства, подвозилки так называемой, является аккумулятор. А то есть этот аккумулятор может быть использован где угодно, не только в ней. И аккумуляторы эти, как те, кто их употребляет, он достаточно мощный. Соответственно, он может быть и компактный. Он может быть использован, соответственно, и при производстве дронов. Это сама идея замечательная. То есть она имеется в виду, она решает социальную проблему. Решает. Я сам отец, например, ребенка, как бы у них в школе собирают эти вейпы с детей, которых покупают, которым разрешают их покупать. Не знают, куда девать. Я с удовольствием узнал эту информацию, я это обязательно в школе донесу на Российской Федерации.
Еще раз.
С детей сдавали туда.
Еще раз, давайте уточним. То есть вот это объяснение, которое РБК пишет со ссылкой на ВУЗ, гаджеты можно сбрасывать с дронов на технику.
Не гаджеты сбрасывать, а брать оттуда и разбирать их, причем в определенных местах, чтобы обеспечить меры безопасности. Это может быть только технически грамотный человек может сделать. Разбирать, брать оттуда комплектующие, использовать их при производстве дронов. Ага. А конкретно при производстве механизмов сброса. То есть, если, например, для как бы, обеспечения безотказной работы самого аккумулятора устройства,
подождите,
выйдет из строя.
Хорошо, Николай Николаевич, подождите, но тогда это можно расценивать как признание того, что при производстве дронов не хватает аккумуляторов, так что ли?
Нет, это нельзя так расценивать. Поясняю. Возьмем пример Великой Отечественной войны. Производство было массовым, огромным, и сопоставим с тем, что есть сейчас. ППШ... которые на тот момент не являлись тоже таким ноу-хау, мне необходимо было давать массовое производство, выпускались в кроватных мастерских, понимаете, подростки их делали, потому что они были просто и толково сконструированы. Если это все спекуляции.
Еще раз, вот это не от нехватки. Это не от нехватки аккумуляторов, а для каких-то других, скорее, социальных даже целей.
Совершенно верно. Вообще, по-хорошему, даже у противника, если берем, например, вооруженные силы Украины, их весь мир снабжает. Вот с позиции сообщают, что когда, допустим, там стреляют их грунтовые точки, там находят дронов несколько, их множество. Потому что дроны, они расходный материал, пишут боеприпасы.
Я понял.
В основном количестве хлеба там не будет, понимаете?
Да, понимаю, жалко, что плохо слышно. Спасибо. Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин был с нами на прямой связи. 530-й не верит. Говорит, подождите, где аккумулятор дрона и где аккумулятор вейпа? Ну, вот, типа, никак не складывается. Но Влад 691 как раз тоже написал, что в таких вот сигаретах как раз годные аккумуляторы. Значит, это такие аккумуляторы, которые еще и аккумулируют после того, как он полностью использован. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. 530 продолжает. Но это, с другой стороны, если работает, почему нельзя этого делать? Потому что никогда сопротивление не перепаивали со сверлильного станка на выжигатель. Как быстро все забыли. Вот я, честно говоря, со сверлильного на выжигатель как-то не перепаивал сопротивление. Савелий, зачем собирать разряженные электронки, если изымают достаточное количество контрабанды? В прошлом году, утверждает, изъяли сотни тысяч единиц. Ну, мы же не знаем, что с этими неразряженными электронками делают. Мы сейчас говорим о разряженных электронках, которые тоже, как вот утверждает Николай Костикин, можно собирать. То есть, Виталий 618 переводит, так сказать, на русский язык. Это вариант занять людей и придумать способ для их участия? 7373948, телефон прямого эфира. А то я, говорит, уже представил, прямо где-то на фронте летит какой-то бомбардировщик, открывает люк и оттуда выбрасывают электронные сигареты. Это действительно слишком уж как-то ярко выглядит для того, чтобы быть реальностью. 7373948, телефон прямого эфира. Пока срочное сообщение из выступления Путина на онлайн, соответственно, на заседании Большой Двадцатки. Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку, говорит Путин. Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия, говорит он. И еще. Ситуация в глобальной экономике, по его словам, требует консенсуса и учета мнений различных стран. Он понимает потрясение от гибели людей на Украине, но потрясают и другие конфликты, в том числе в Газе. Вот так он именно выразился, сейчас выступая на Большой Двадцатке, и добавил, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, военные действия всегда трагедия, и нужно думать о ее прекращении. 7373948, телефон прямого эфира. Да, 13-й. В одноразовых вейпах батарея, в многоразовых аккумулятор. Кто будет сдавать многоразовую? Совершенно непонятно 13-му. Он опять возвращает нас к тому, что вот эта вот история со сбором студентами электронных сигарет для нужд специальной военной операции, для целей специальной военной операции или для того, чтобы занять людей, хотя, в принципе, мы понимаем, как это использовать. Вот это да. Сергей 424-й, сбор каких-то компонентов для СВО звучит очень по-детски, будто после почти 2 лет спецоперации бойцам, правда, чего-то не хватает. Если так, то не стоило эту специальную военную операцию и начинать, пишет 424-й. Ну, вроде не так. И тогда получается опять вариант занять людей. Пьезоэлементы старые зажигал. Ой, ну нет, 530-й. Я не могу зачитывать советы, как из чего-то сделать что-то. 7373948. Телефон прямого эфира 665-й. Зачем-то написал про широкие массы населения, а не у элит. Я не очень понял, о чем идет речь, но как бы то ни было, сообщение это к нам дошло. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК. Вот. Есть предположение, но еще раз напомню, сначала появилась новость. В Самаре объявили сбор нерабочих электронных сигарет со студентов, чтобы использовать их составляющие в зоне специальной военной операции. Потом необычное объяснение появилось со ссылкой на Центр по связям с общественностью вуза. РБК, во всяком случае, это объяснение описывает так. Гаджеты можно сбрасывать с дронов на украинских военных и западную технику. Александр 469 пишет. То есть то, что студенты сидят на вейпах, никого уже не смущает. А то, что батарейки от них собирают и отправляют, это какой-то нонсенс. Много вопросов. Кружок очумелые ручки от 530-го, пишет 618-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо в ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, сегодня опять сложный с точки зрения трафика. Вечер ожидается. Вчера было 8 баллов по прогнозам. Сегодня по прогнозам тоже 8 баллов. Но в 5 вечера нам обещали сегодня 5-бальные пробки. Еще нет 5 вечера, а уже 6-бальные пробки. Дальше по прогнозам 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. Прямо сейчас третье кольцо почти все красного цвета. Кое-где уже есть бордовые варианты. На Садовом кольце тоже больше желтого и красного, чем зеленого. На МКАДе еще есть зеленый. Зеленые фрагменты, вот, например, в районе Лосиного острова между Ярославкой и, соответственно, Щелковским шоссе, но там тоже довольно много красного. Например, внутренний МКАД сильно замедляется перед пересечением с северо-восточной хордой. Обращайте на это внимание, 6 баллов прямо сейчас, по прогнозам 8 баллов в 7 вечера, но, скорее всего, будет хуже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Инициатива ректоров вузов, которые говорят, надо разрешить студентам-иностранцам привозить родителей. В чем смысл этой инициативы? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Российские ученые разработали вибрационную систему для борьбы с сосульками. Как это работает и чем это лучше давно придуманного человечеством греющего провода? Разговор об этом минут через 10. Теперь срочные сообщения. Их на самом деле много. Во-первых, Центробанк остановил официальный курс иностранных валют по сравнению с рублем. Для доллара это уже 88 рублей 16 копеек, евро 96,15, для юаня 12 рублей 30 копеек. Продолжается выступление Путина, его цитируют о словах про потрясение от ситуации на Украине. Путин сказал, военные действия всегда трагедия. И еще про трагедию, хотя нет, наверное, пока это не трагедия, но чрезвычайное происшествие точно. Пассажирский поезд «Пермь-Адлер» столкнулся в Ульяновской области с маневровым тепловозом. За медпомощью, это сообщение из РЖД, уже с ушибами обратились 25 пассажиров. Ну и еще. 5 типографий норвежского холдинга «Амедиа» указом Путина переданы из Временного управления Росимущества в управление правительства Москвы. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на уже опубликованный документ.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас, напомню, при модерации нет. Новые подробности по поводу того, что произошло в Ульяновской области, где пассажирский поезд столкнулся с маневровым тепловозом, схода вагонов и повреждения полотна после этого столкновения нет. Со ссылкой на оперативные службы пишет агентство ТАСС. Первая тема для обсуждения. Ректоры вузов предлагают разрешить студентам-иностранцам привозить в Россию родителей. Сейчас вместе с учащимися могут находиться только их супруги. В частности, это нужно для того, чтобы определить мать и отца как законных представителей. Особый миграционный режим для зарубежных студентов, которые с 2023 года могут оформить разрешение на временное проживание в России, предполагают при этом распространить на частные вузы, а не только на государственные образовательные организации. В Государственной Думе, в данном случае ссылаются известия на вице-спикера Бориса Чернышева, говорят, что эта мера помогла бы преодолеть объективную ограниченность ресурсов государственных университетов по наращиванию числа иностранных обучающихся, лимит общежитий, преподавателей и так далее. Эксперты при этом говорят, что гарантированный въезд в Россию с родителями поможет учащемуся преодолеть психологические трудности и сделает адаптацию к новой стране более комфортной. Ну, какая-то странная история. То есть, поехал учиться, взял с собой родителей, можно, по идее, взять с собой еще соседей, друзей, ну, как-то будет комфортнее обучаться в другой стране. Но есть такая инициатива, и говорят, что это серьезно необходимая вещь. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Может быть, кто-то из студентов, кто-то из тех, кто работает в высших учебных заведениях, в которых обучаются иностранные студенты, может объяснить. Может быть, кто-то в качестве иностранного студента обучался за границей и расскажет про тамошний опыт того, кто, собственно, может со студентом приехать в вместе. Ну, не только их супруги, дети, но, получается, вот как теперь это обсуждают в Российской Федерации, их родители. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по телефону 7373948. Код города 495. Виталий говорит, ну, студент, например, из какой-нибудь Саудовской Аравии возьмет весь гарем с 15 женами и 150 детьми. Понятно, что это шутка, это не имеет никакого отношения к реальности, тем более, что жен-то и так можно. Супруги и сейчас соответствующие разрешения получают. 162-й вполне логично в этой ситуации говорит, но это же открытие еще одних возможностей для миграции. Вместе с родителями приедет весь кишлак родни, как он пишет. А вы полагаете, что за границей все живут в кишлаках? 162-й. Или это такой изощренный вариант написать что-нибудь по поводу отношения к этим людям? Зря. Всех надо лечить в случае необходимости. Алла говорит о том, что это все ведь будет возлагаться на наше здравоохранение. Скорую помощь ведь никто не отменял. Эльдар говорит, приедет к нам человек учиться на стоматолога, привезет с собой родителей, а сам уедет в Германию или Израиль, а пенсионера оставит на нас. А как можно пенсионера оставить на нас? Что Российская Федерация, если, к примеру, сейчас пенсионер из другой страны приезжает и остается здесь, что Российская Федерация обязана платить ему пенсию? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Пенсию платить не обязаны, а медицинское сопровождение-то будет оказывать?
Ну да.
Ну, дело, и, кстати, правовое тоже, на всякий случай. Я там услышала насчет того, что законные представители как-то будут их опекать. Так у нас это законное представительство кончается в 18 лет. Они как, в каком возрасте?
Это следующий вопрос. Да, действительно, если они в ВУЗ приехали, это сколько же им лет, что им нужен мамой, да, с папой?
Это первое. И второе. Вот сколько я знаю, студенты всегда пытаются выбраться из общежития, даже если есть у кого жить в Москве. Только потому, что они хотят самостоятельности, им до смерти надоела опека взрослых. И вот когда приезжали, да пусть живет у нас, зачем я общежитие или им общежитие, у нас места полно, пусть живет. Я в общежитии, потому что неохота жить со взрослыми людьми, хочется самостоятельности. А тут кто приезжает, какие-то убогие, что ли?
Непонятно, много вопросов, я понял, спасибо. Вот и Сергей 376 пишет, студент уже взрослый, совершеннолетний, пора отрываться от родителей в таком возрасте. А 950-й обращает внимание, что вот эта с детства известная всем нам песенка «Мальчишки и девчонки», а также их родители, теперь как-то новым цветом заиграла. А 679-й говорит, ну если уж совсем, чтобы все было нормально, нужно еще и кошечку с собачкой, чтобы все как дома было при этом. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос. А вообще зачем нам вот эти все думские как бы представители, которые занимаются какой-то ерундой? Вот опять очередной раз поднимаете какую-то совершенно...
Скажите, пожалуйста, Марина, а вы всегда вот так вот даже не разобравшись людей обвиняете в чем-то?
Ну как, я же по делам сужу. Я вот
а по каким делам? Мы вот в данном
это,
случае...
Вот это предложение вы...
А депутат это тут при чем?
Ну, а кто это?
Ректоры вузов, Марина. 7373948, телефон прямого эфира. Вот так вот, давайте все-таки, прежде чем говорить, что кто-то делает ерунду, хотя бы разберемся, кто конкретно это делает. Я уж молчу о том, что с оценками надо всегда максимально аккуратными быть. Потому что вполне возможно, вы просто не до конца понимаете, что и почему это нужно сделать. 7373948. Телефон прямого эфира. Депутат виноват тем, что он есть. Да, пишет Виталий 618. Есть такое ощущение, что для некоторых неважно что, а это точно сделали депутаты, потому что я их просто не люблю. Смотрите глубже. Иностранные студенты с родителями, преимущественно из стран Африки, это говорит о том, чтобы жениться здесь на наших девушках. То есть вы полагаете, 463-й, если они приезжают без родителей, это не потому, чтобы жениться, а если с родителями, то уж точно, чтобы жениться. Мы же сказали про Чернышова, 719-й, да, я сказал про Чернышова, но я не говорил, что это его инициатива. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Родители и остальные родственники могут работать на стройках, пишет Игорь 580. То есть предполагается, что другой работы для родителей и остальных родственников не бывает. 162. Я, говорит, руковожу научной работой студентов, в том числе из Таджикистана. Одна группа приезжает учиться, а другая даже не ходит на занятия и делает свои дела, в том числе и по миграции. Студенты должны учиться, других задач у них нет. Ну, собственно, инициатива ректоров оттуда и идет. Для того, чтобы им было легче учиться, им нужны законные представители. Не только супруги, но и родители. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Короткий перерыв и переходим к следующей теме.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
679-й говорит, вот, наверное, единственное разумное объяснение этой инициативы. Ректор вуза влюбился в какую-то абитуриентку и хочет с льготами привести родителей, чтобы на ней жениться. Может быть, кто знает. На самом деле, еще раз напомню, пока это только инициатива. Она объясняет ситуацию, предложение разрешить студентам-иностранцам привозить родителей тем, чтобы мать и отец могли выступать здесь, в России, как их законные представители. Следующая тема. Российские ученые разработали вибрационную систему для борьбы с сосульками. Она включает в себя некий набор из нескольких моторов. Каждый мотор не более спичечного коробка. Его устанавливают на карниз из металла, прикрепленный по периметру кровли. Для работы подключается радиоприемник, который управляет этим оборудованием на расстоянии. Включать эту штуку можно на час-полтора, когда погода располагает к появлению сосулек. Разработали все это в Южном федеральном университете, описывает газета «Известия». Сегодня для борьбы с образованием сосулек используют нагревательные элементы, но они слишком энергоемкие, поэтому использование их требует больших или больших затрат. Борис Бояршинов, профессор, физик-ядерщик и автор научно-просветительского блога «Со дна науки». Борис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сосули давно, на самом деле, надо было победить, и вот, видите, оказывается, теперь есть новое оружие. Как оно вам?
Ну, как оно нам интересно очень. Я помню еще в конце 80-х годов, это когда уже у нас была кооперация, был один центр такой научно-технический, ну, как так сказать, кооперативный, свободный, не из государственной системы. Они придумали такую штуковинку, чтобы изнутри по крыше стучать такими вот ударниками. Бум-бум-бум-бум-бум.
Ну, примерно система, то же самое, здорово, что теперь тогда предлагают в Южном федеральном округе, да?
Да, теперь предлагают вибрацию устроить, немножко другое. Вот, немножко другое устроить вибрацию, причем для них им придется по карнизу еще дополнительную такую вот вибрирующую металлическую пластинку, а она будет уже вибрировать под действием вот этих вот вибраторов.
Ну, вибратор, ну, там как, просто... как здесь написано, каркас металлический.
Ну, каркас не каркас, на нем должны быть, должны сосульки именно на нем висеть. В принципе, есть замечательный... Да, но это еще надо все оттестовать, как говорится, пройти. Смогут ли люди жить в таком доме, в котором крыша вибрирует? Не будет ли передаваться конструкция дома? Ну, вы знаете, как кто-нибудь серебрит, а везде все трясется. Знаете такую историю?
Да, но подождите, Борис Сергеевич. Нам говорят, что это маленькие штучки размером со спичечный коробок. Вы хотите сказать, что это может как-то влиять на целый дом?
Не, ну, это штучки с размером со спичечный коробок должны сбивать сосульки. Понимаете, да? Сосульки должны сбивать? Должны сбивать. Значит, звук будет достаточно ощутимый. То есть они должны сосульку сбить, простите меня, вибрацией вот этого металлического каркаса. Правильно? Металлический каркас жестко закреплен с домом. Правильно?
Вроде
правильно.
Да.
Вроде так. Значит, эта вибрация с металлического каркаса, само собой, будет передаваться собственным частотам дома. Какие-то, если близкие к этой частоте, они будут возбуждаться, и в доме будет слышно. Дом, конечно, не развалится, но слышно будет. Кстати, есть замечательный способ от сосулек избавляться. Вдоль карниза вместо вот этой вибрирующей поверхности протянуть трос. Ну, металлический трос, стальной. И в нужный момент, когда нужно сосульки сбросить, отпустить конец у троса, он немножко провиснет, сосульки с него сваливаются. Подтянули, остальные сосульки отвалились. В принципе говоря, вот когда такая задача решается в обычном таком условии, в хозяйстве, ну, в теплице, в теплице же теплая, с нее течет, на ней куча сосулек. Трос протянул, дернул трос, все сосульки отвалились. Нет, все, конечно, идея замечательная, но она еще, как говорится, требует своей аттестации. Требуется, чтобы люди, которые живут в этом доме, не ощущали от этой вибрации дискомфорта.
Еще...
Это же достаточно сильная вибрация.
Этот вопрос, понятен. Но следующий вопрос. Тут говорят, что вся эта история более эффективна с точки зрения затрат энергии, чем вот эти сейчас широко применяемые греющие кабели. На ваш взгляд, можно доверять подобного рода заявлениям?
Нет, конечно, это ПСА экономия энергии. Конечно, эффективнее. Сбивать сосульки эффективнее, чем, так сказать, топить лед. В любом случае, да. Но вот другое дело, чтобы сбивать сосульки вот этими вот ударами, может быть, действительно вернуться к той концепции, которая была тогда, вот помните, я вам рассказывал, в конце 80-х годов. То есть вот этот вот край, а в него снизу толкатели, бум-бум-бум, обколотили, и все посыпалось. А все эти вибрации очень неприятны будут. Но это надо испытать, посмотреть, как будет их, как это называется, экспериментальная эксплуатация, да?
А потом мы будем, как кто-то в детских мультиках, в каком ухе у меня жужжит.
Что-что? Мультик?
Я говорю, в мультике в каком-то было, в каком ухе у нас жужжит, а потом мы будем понимать, что в обеих ухах.
А, да, наверное, так, да.
Понятно.
Посмотрим.
Надо смотреть.
Может быть, все обойдется, да, так всегда бывает.
Ну да, может быть, вообще все потеплеет, и снега не будет с сосульками. Спасибо. Борис Бояршинов, профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блога «Со дна науки». Система по прокрутке внедрена на высоковольтных проводах. Подогрев, потом переворачивание. А в доме, пишет 162-й, обязательно найдутся какие-то активные жильцы, которые начнут на это жаловаться. Ну да, мы со следствием, как обычно, боремся с причинами. Это форма крыши, водоотводы, материалы. Нет, в такое мы не можем. А вы уверены, что есть такие формы крыши, такие водоотводы и материалы, которые гарантируют вам отсутствие сосулек? Я бы не был так уверен. Надо затестить, то есть так теперь это говорят, пишет 950-й. А Александр 733-й про жужжание в ушах, это, говорит, мультик про Карлсон. Действительно так. Давид, у нас на предприятии с ружья по сосулькам стреляли, но это вот у вас на предприятии. Я не думаю, что было бы правильным решением стрелять по сосулькам в на жилых домах, ну или в городах вообще. Наверное, устройство должно же предотвращать образование сосулек, пишет 712-й. А Алла говорит, а потом на последних этажах остекление балконов не выдержит, 679-й. Представляет уже картину будущего. Когда и если все это затестят и пустят в широкую эксплуатацию, идешь такой, то ли шмель жужжит, то ли дрозд кряхтит. А нет, это крыша едет. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, как говорится, все гениально украдено и придумано до нас. Вроде бы есть уже в странах со схожим холодным климатом решение. Подогреваемые карнизы, на которых вообще не образуются сосульки. Потому что не очень понятно, в чем смысл вот этих моторчиков, которые будут сбивать сосульки. При том, что внизу все равно придется все перекрывать. И фактически это просто замена гастарбайтера сломом, да, ну, по большому счету. Что от этого меняется, вот, в принципе, непонятно.
Нет, подождите, Леонид, еще раз. Да. Меняются от этого затраты на электричество. То, что мы называем греющим проводом или теплым карнизом, как вы говорите, это просто больше энергии жрет.
А вот, то есть, если мы на круг берем, что нам надо сначала этот моторчик произвести, потом привести, потом затащить на крышу, потом установить. И, видимо, не один моторчик на дом, да, какие-то там десятки моторчиков. Все их подключить кабелями разными, не одним кабелем, а разными. Это все на круг выйдет дешевле, при том, что в нашей стране электричество, ну, объективно, не очень дорогое, да?
Одним кабелем, Леонид, они собираются по радиоканалу этим управлять.
Ну, вот, даже если это, ну, они же как-то записывают.
Видите, мы уже сразу сколько экономии нашли. Да. Спасибо. 171-й, они же ей образоваться не дадут. Вот эти жужжалки, Игорь себе 580-й металл, когда вибрирует, создает неприятный звук. Ну, с его точки зрения. А Андрей 300, ну, хотя с другой стороны, с моей точки зрения тоже. Металл вибрирующий создает не очень приятный звук. Андрей, лет 30-40 назад такое пытались сделать в гражданской авиации для борьбы с обледенением крыльев, но в серию это так и не пошло. 379-й, это все не нужно, проще кабель. Ну вот это, опять же, проще кабель, да, тем более, что здесь уже есть готовые решения и так далее. Но мы видим проблему с кабелем, это достаточно энергозатратно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, мы не можем дождаться. Анатолий 235 пишет, такая система в авиации применяется, такая все-таки применяется или пытались применять, но не смогли. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер, Денис. Ну, в самолетах борются с этим с помощью спирта, вот. И, в принципе, можно применить и такие технологии на крышах.
Это как?
Провести трубки растительные и смачивать крышу спиртом.
И все нюхают. Чтобы я она... понял. Я не очень понимаю просто, насколько это... Мне кажется, тогда уже точно легче греющий кабель. А обработка крыш силиконом. Ну, вот видите, кому-то спирт нравится, кому-то силикон предлагают, есть предложение соответствующее. Виталий 618-й. Мало того, что соседы то рыбу вонючую готовят, то телевизор громко смотрят, так теперь еще и крыши будут моторчиками жужжать. Алла говорит, а потом все войдет в резонансы, что будет тогда, балкон упадет. Алла сразу какие-то более... глобальные, конкретные проблемы от всех новаций видит. Как кажется, 7373948. Прошу вас.
Добрый вечер, Николай, Москва. Ну, я считаю, что проблемы не с той стороны начинают решать. Самая главная проблема возникновения сосулек на крышах жилых домов – это соблюдение температурного режима на чердачном помещении. По нормам эксплуатации температура на чердачном помещении должна отличаться на 5 градусов температуры наружного воздуха. Если не должно быть образовываться сосулек, значит, нужно делать утепление верхних этажей, чтобы тепло не проникало на чердак и на скатных кровлях, и снег не таял, который выпадает на кровлю. Все эти ухищрения не дадут никакого эффекта.
Погодите, подождите. То есть все человечество, которое так или иначе все-таки борется с сосульками, оно просто не знает, в каком температурном режиме надо содержать чердаки.
Знает, но никто не хочет этим заниматься. Вы, если бываете за городом, посмотрите на загородные дома. Когда выпадает снег, на некоторых висят сосульки. Также на наших жилых домах, которые имеют скатную кровлю, выпал снег. По норме эксплуатации, если величина снега на кровле больше 10 сантиметров, ее нужно счищать. Этим никто не занимается. На чердаке температура вот сейчас на улице минус 10, на чердаке температура где-то градусов 15. Начинает таять и образуются сосульки. Никакой вибрации сосульки с крыши не собьешь.
Mm-hmm. Так не получится. Надо просто чистить крыши и поддерживать нужную температуру внутри чердака. Сосульки же снаружи, а не на чердаке. Виталий 618 делает вид, что не понимает. А 925 говорит, ну тогда надо делать плоские крыши, на которых точно не будет сосулек. Но и что еще? А да, Сергей 87 возвращает нас к предыдущему предложению насчет смазывания крыш спиртом. Спирт с крыши будет моментально слизываться местными алкоголиками. 171-й предлагает идти дальше, раз уж мы заговорили о каких-то инновационных способах решения подобного рода проблем. Проблему сосуль можно решить очень просто. По мнению 171-го, надо будет отменить зиму. И если ее отменить, тогда, соответственно, не будет отрицательных температур и, соответственно, проблем с сосульками. Можно делать подземные дома. Еще второй вариант от того же 171-го. Алла говорит, но все-таки вибрации можно будет позбивать балконы. Мне кажется, вы, Алла, несколько преувеличиваете значимость вибраций, точнее, величины вибрации, которые предлагают российские ученые, которые разработали, напомню, вибрационную систему для борьбы с сосульками. Несколько моторов, устройство размером не более спичечного коробка, которое устанавливается на карниз из металла, который прикреплен по периметру кровли. Для работы вводится в действие радиоприемник, и он управляет оборудованием на расстоянии. Как говорят ученые, включать его можно всего на час или полтора в то время, когда погода располагает к появлению сосулек. Все это придумали в Южном федеральном университете. Далее новости.